Сказать, что братья были ошарашены, ничего не сказать. У обоих словно мир треснул пополам перед глазами. Борис и Степан замерли на своих стульях, боясь даже моргнуть. Только что жизнь была в порядке, вежливость, приглашение за стол, и вдруг словно обухом по голове. Но секунды летели одна за другой, а ничего не происходило. Никто не врывался в комнату, не совал оружие в лицо, не бил и не ломал руки. Только седой незнакомец продолжал сверлить братьев своим острым, как копье, взглядом.
«А вы что так напряглись?» — вдруг сказал он. «Нет, волноваться не нужно. Ваша информация подтвердилась. У Мохаммеда в самом деле был кровный родственник по имени Амир. Более того, он не доверил бы постороннему имени Исиды. И меры, по вашей информации, уже приняты».
Борис издал какой-то невразумительный звук и лишь развел руками, он не понимал, что происходит.
«Я имею в виду...»
— продолжал незнакомец, чуть нахмурившись, — «что оба вы ведете какую-то мутную игру, и к личной утрате святого Мохаммеда она не имеет отношения. В другой раз я бы поговорил с вами об этом подробнее, но сегодня я здесь не за этим. Пока ваши интересы не пересекаются с моими, нам незачем отвлекаться, так что перестаньте трястись и отдайте должное монастырскому чаю. Он того стоит. Разговор, возможно, будет долгий». Степан искоса, почти тайком, взглянул на брата. В ответном взгляде не было ничего, кроме беспомощного недоумения. Вошел монах с подносом, на столе появились высокие прозрачные сосуды, нечто среднее между чашкой и бокалом. Запахло чем-то свежим, ягодным.
«Меня зовут Али Бангу. Я советник светлейшего настоятеля нашего братства», — представился человек за столом. «Ваши имена можете не называть».
«Я сначала подумал, вы и есть святой Мохаммед», — тихо обронил Борис.
«Конечно, нет. Его вы вряд ли увидите. Перейдем к делу. Вот ты, пограничник».
Банга по-простому ткнул пальцем в Бориса.
«Насколько мне известно, ты имеешь не последний чин и служишь в разведке».
«Ну, в каком-то смысле», — пожал плечами Борис.
«Прекрасно. Значит, ты осведомленный человек. Я сейчас полностью опишу положение дел, чтобы суть нашей встречи была тебе понятна. Так легче договориться».
Степан решился протянуть руку к чашке бокалу, у него пересохло горло. Чай на вкус напоминал свежий сок, при каждом глотке в голове словно звенели колокольчики. Степан не знал, как истолковать этот эффект, но он ему понравился.
«Итак, вы знаете, — продолжал советник, — что интересы братства достаточно широко простираются в различные сферы мирской жизни. Какое-то время назад нас уведомили, что в Гранце начали расти в цене акции замороженных сталелитейных печей. Я навел справки, оказалось, вот-вот будет объявлено об учреждении нового акционерного общества металлистов. Речь шла якобы о разработках новых богатейших месторождений. Разумеется, мы не могли оставить это без внимания. Не без усилий нам удалось зарезервировать весомый пакет акций по фиксированной цене. Ну и в дальнейшем мы их приобрели».
Степан и Борис вежливо слушали, хотя не могли ума приложить, зачем им это знать.
«Новость о неизвестных месторождениях была довольно неожиданной, даже удивительной».
Банга, наконец, и сам попробовал чай.
«И в другой раз мы бы не стали рисковать, но было одно обстоятельство».
Он наклонился и выудил из-под стола простой кожаный портфель, щелкнул замком, извлек листок бумаги с желто-зеленым узором и замысловатыми буквами.
«Эти акции имеют государственную страховку», — он подвинул листок к Борису. «Можете оба убедиться, что на каждой стоит королевский вензель. У нас принято верить слову короля, поэтому мы думали не слишком долго. Мы даже не удивились, что в учредительных документах есть и такой пункт — боевое сопровождение разведочных, строительных и транспортных работ. Это означает, что деньги акционеров могут расходоваться в том числе и на оружие. Почему бы нет, когда кругом кочевые племена и банды? Но вот что оказалось.
Советник вдруг замолчал, словно задумался. Речь о месторождениях на плато Эльпира? Не выдержал Борис.
Вы оба уже поняли, к чему я клоню, не так ли? Советник из-под лобья посмотрел на него.
Прекрасно поняли, можете уже задавать вопросы.
По моим данным, нет там никакого строительства и нет никаких работ, вздохнул Банга. Сплошное боевое сопровождение. И это тревожит акционеров. Никто не хотел финансировать новую войну, поэтому первый вопрос такой. Насколько серьезно королевские части завязли в драке? Есть ли шанс, что в ближайшем времени печи получат долгожданный металл?
«Нет», — тихо рассмеялся Борис. «Королевский наместник Дориан Умбар рассчитывал, что сметет кичвегов одним рейдом. Но он жестоко просчитался. Кичвеги — крепкий и состоятельный народ. Им есть что защищать. Сейчас они ушли в горы, куда гвардия боится сунуть нос. Все только начинается».
«Печально», — покачал головой Банга. «Печально. Как вы оцениваете боеспособность кичвегов?»
Борис неопределенно повел плечами. «Они не воины, они горняки. Но, с другой стороны, их настрой очень решительный. У них есть ресурсы, чтобы сидеть в горах месяцами и ежедневно превращать жизнь оккупационных сил в ад».
«А если я вам скажу, что в Аламее уже формируются горные бригады из егерей и казаков?» После того, как хваленая дворцовая гвардия провалила операцию, решено использовать наемников.
Степан почувствовал, как сразу напрягся брат. «Эти головорезы знают свое дело», — проговорил Борис.
«Вы считаете, что они могут переломить ход событий?»
«Я считаю, что будет очень много крови». Борис взял чай, сделал большой глоток. «Но никакого блицкрига уже не состоится. Поздно. Грядет утомительная и затяжная партизанская война. К тому же я не сомневаюсь, что в драку вмешаются дикие кочевники».
«Им-то зачем?»
«Это их жизнь. Налететь, раздолбать, ограбить. Им так же трудно пройти мимо любой заварухи, как свинье мимо корыта с помоями».
«Печально, печально», — снова вздохнул Банга. «Вы не представляете, насколько грустно мне смотреть, как наши деньги сгорают в огне войны».
«Но вы же можете их вернуть», — сказал вдруг Степан. «Вы упомянули о государственном обеспечении». И, словно спохватившись, добавил: «Простите, что я вмешиваюсь».
Банга усмехнулся. «Друг мой, вернуть деньги и дурак сможет. Но мы-то рассчитывали на большее. Мы думали, что на наши вклады ремонтируют горное оборудование, приводят в порядок пути, реконструируют старые печи. Мы надеялись меньше, чем за год получить первые дивиденды. Я даже не говорю о затратах на финансовую разведку и управление инвестициями».
«Я плохо знаю ваши законы», — признался Степан. «Но если финансирование управляет обычное акционерное общество, почему не объявить внеочередное собрание акционеров? Почему не сменить совет директоров и не начать новую финансовую политику? Война остановится, если ее обескровить, разве нет?»
«Увы, нет», — развел руками Банга. «Мир не восстановить в одностороннем порядке. Если король просто отведет войска, это не усыпит встревоженное осиное гнездо. Кичвеги уже не успокоятся и не простят. А плата Эльпира станет разбойничьей землей, где невозможно вести дела. Да вы и сами должны это знать.
Но с ними можно договориться, — воскликнул Степан и тут же замолчал, заметив предостерегающий взгляд Бориса.
Разве?
Банга прищурился.
Насколько я знаю, именно это и пытались сделать власти Хеленгара. Но закончились переговоры бесчеловечным расстрелом дипломатической миссии. Или у вас другие сведения?
Борис тихо прокашлялся. «Вообще-то да», — сдержанно кивнул он. «У нас совсем другие сведения. Дориан Умбар не пытался договориться с кетчвегами», — сказал Борис. «Он пришел и в ультимативной форме потребовал присягнуть короне, ничего даже не пообещав взамен».
«Откуда это известно?»
Банга надвинулся на Бориса, словно собирался его немедленно проглотить. «Я участвовал в первой дипломатической экспедиции. Все было на моих глазах. Первое, что сделал Геральт-министр, это унизил старейшин рода. Так что ни о каких переговорах не было и речи».
«Ты уверен, что все было именно так?»
«Я вам больше скажу. Расстрел дипломатической миссии — это провокация, которую организовал и оплатил сам Геральт-министр, чтобы развязать руки военным».
«И ты можешь это доказать?»
Борис растерялся. «Под рукой доказательств нет. Мы как раз собираемся их достать, а пока только мое честное слово».
Советник откинулся на спинку стула. «А ты действительно осведомленный человек?» Он с чувством склонил голову.
«В меру возможностей».
«Ну что из этого? Хотите сказать, что кочевники пойдут на переговоры?»
«Безусловно».
«С трудом себе это представляю. Особенно меня интересует, кто же выступит в роли дипломата. Сейчас любому титулованному чиновнику из Ривы в горах отрежут голову, не успеет он и рта открыть».
«Если в этом вообще есть какой-то смысл», — Борис почесал переносицу, — «я могу стать посредником».
«Что?»
Советник хлопнул ладонью по столу и расхохотался. «Рад, что вас развеселил, но тем не менее», — обиженно заговорил Борис. Однако Банга его прервал.
«Ты хоть понимаешь, что ты такое? Ты ноль. Разжалованный служака с мертвой репутацией. Ты в розыске, и ты хочешь выступать от имени влиятельных финансовых кругов? От имени королевского двора?»
«Я не собираюсь выступать от имени короля», — тихо, но твердо произнес Борис. «Я сказал, что буду посредником. Я добьюсь того, чтобы кечвеги хотя бы выслушали дипломатов, прежде чем резать им головы».
«Интересно, как?» «Нет, я прекрасно понимаю, что у офицера-оперативника есть дружественные контакты среди всякого сброда, но речь не о том, чтобы перекинуть пару мешков товара через забор. На кону военная политика целого государства. Что же ты такого скажешь вождю кечвегов? Что он остановит на тебе хотя бы взгляд?»
Борис вдруг легко по-детски улыбнулся. «Я скажу ему: здравствуй, сынок».
«Прошу прощения», — советник уставился на Бориса и нервно заморгал. «Я что-то не расслышал».
«Вы все слышали. Вождь народа кечвегов, верховный горный мастер, урожденный Синбай Актауэ Дебе Горн, мой кровный сын». Показалось, что Банга превратился в статую. Он остановил на Борисе свой буравящий взгляд и застыл. Лишь пальцы левой руки быстро выбивали дробь на поверхности стола.
«Ты смеешься надо мной, пограничник?»
— вымолвил он наконец. «Если я буду над вами смеяться, то не доживу до вечера», — спокойно ответил Борис. «А я планирую прожить чуть больше. Синбай мой сын. Проверяйте».
Советник поспешно встал, словно и впрямь собрался бежать и проверять. «Мне необходимо провести консультацию», — объявил он. «Вам же интересно будет присутствовать при одном мероприятии. Думаю, вы еще успеете. Идите во двор. Там все объяснят».
«Минутку». Борис тоже встал. «Вы еще не знаете, как было организовано нападение на дипломатическую миссию. Мы так и не поговорили о доказательствах.
Думаю, сейчас это неважно», — отмахнулся Данго. «Расскажете в другой раз. До скорой встречи».
И он стремительно направился к выходу, но в дверях вдруг остановился, обернувшись к Борису.
«А все-таки наши интересы пересеклись, пограничник».
«Я этому безумно рад, господин советник», — почтительно ответил Борис. «Да черт возьми, он меня даже не выслушал», — прошипел Борис, когда они спускались по лестнице.
«Не волнуйся, еще расскажешь», — ответил Степан. «Мне показалось, ты и так его сегодня достаточно удивил».
«Интересно, на какое мероприятие он нас позвал? Надеюсь, нас не станут посвящать в члены братства?
А что, плохо?»
«Плохо быть в списках, в которые ты не напрашивался. Свобода выбора всегда приятней». Они не успели придумать никаких новых версий. У крыльца их ждал все тот же неприметный монах.
«Все подготовлено», — проговорил он, показывая на легкую повозку, запряженную коренастой лохматой лошадкой. «Умеете управлять?»
«Да уж справимся», — угрюмо ответил Борис.
«Куда едем?» «Через мост, а дальше прямо по дороге. Не заблудитесь. Или дать проводников?»
«Не надо. Что там?»
«Вы все увидите, если поторопитесь. Обратно не спешите, можете посидеть в таверне, если угодно. Но к вечеру будьте здесь».
Монах ушел. «Задолбали своими понтами», — пробормотал Борис, устраиваясь на брикетах прессованного сена. «Почему нормально не сказать, что к чему? Обязательно надо пальцы гнуть». Повозку с готовностью пропустили через ворота. Дорога проходила через уютные кудрявые заросли, где гулял прохладный ветерок и пели птицы. «А вообще, Степа, Бог нас бережет», — сказал Борис. «Ты хоть понял, что сейчас произошло?»
«Приблизительно. Кажется, ты получил того влиятельного союзника, о котором грезил».
«Не совсем того», — вздохнул Борис. «Я бы предпочел из правительства, а не из мафии. Но и так неплохо. Пока мы им нужны, мы в безопасности».
«Мне показалось, им нужны не мы, а твои связи с кичвегами».
«Да плевать. В сухом остатке им нужны даже и не кичвеги, им нужен металл. Очень нужен. Они сейчас пойдут на любые издержки, чтобы вписаться в индустрию».
«Откуда такая уверенность?»
«Сурган, Степа. Все определяет Сурган. Огромная страна к востоку от нас. Я был там год назад и видел колоссальные территории, засеянные рапсом. Ты знаешь, зачем нужен рапс?»
«Вроде как для удержания структуры почвы в рабочем состоянии. Такая нейтральная культура, чтобы хоть что-то, но росло».
«Нет, Степа. Такие мелочи, как перспективная агротехника, там никого не интересуют. Рапс — это масло, которым можно кормить дизельные двигатели. И этого масла будет много, очень много».
«Наконец-то транспортная революция?»
«О, нет. Уже давно не секрет, что Сурган строит танки, огромную танковую армию. А для танков нужен металл. Братство собирается оседлать золотую жилу, и в такой борьбе ставки выше неба».
Лес остался за спиной. Впереди показались невзрачные деревянные домишки, в основном двухэтажные.
«Танки, говоришь?» — вздохнул Степан.
«Вот она, подлая человеческая природа. Остановить одну войну, чтобы подготовиться к другой».
«Не твоего ума дело, братец. Передел территории назрел давно, и он обязательно случится с танками или без них, с нами или без нас. Мы, земляне, не управляем этим миром, а лишь кормимся от него. Тут и своих управителей выше крыши. Поэтому забудь про тонкие материи, никто не оценит твоих терзаний о судьбах народов».
«Да я ничего, я так. Мне домой хочется».
«И мне хочется, Степа».
«Ты же не любишь цивилизацию. Как ты там выживешь? За квартиру платить придется, за телефон, да и в супермаркетах очереди отстаивать».
«Не знаю еще», — шумно вздохнул Борис. «Хочу дом купить где-нибудь
подальше от шума. Лодку моторную, удочки, мотоцикл. Разве нельзя жить так, чтобы поменьше касаться вашего суматошного уклада?
Кажется, нет. Уклад сам тебя найдет, даже если спрячешься.
Между тем повозка миновала деревню, и дорога пошла вдоль каких-то безжизненных пустырей, где травинки едва пробивались на рыжих спрессованных кочках.
«Эй, глянь», — сказал Борис, чуть привстав.
«Приехали, что ли?»
Перед ними был, видимо, заброшенный карьер. Внизу блестела вода, на берегах и склонах догнивали какие-то механизмы и унылые примитивные строения. Здесь заканчивалась дорога, а у края обрыва двигались какие-то люди с десяток всадников и пару упряжек с ездовыми. Похоже, все уже собирались уезжать.
«Вы немного опоздали».
Перед повозкой появился тот самый плечистый монах, который в первый день спрашивал про пистолет Амира.
«Но это не беда. Светлейший настоятель благословил вашу просьбу, и теперь вы можете исполнить заявленную волю».
Он кивнул в сторону откоса, засыпанного мелкими темными камнями. Потом свистнул, хлестнул плеткой лошадь, и вся компания выстроилась на дороге, покидая окраину карьера. Через минуту Степан и Борис остались одни.
«Ты что-нибудь понял?»
— поинтересовался Степан.
«Подожди!» — необычно тихо проговорил Борис.
Он смотрел на склон. Там громоздилась ржавая машина, квадратный корпус примерно пятиметровой высоты, обломки транспортерного рукава, большая воронка сверху и раструб сбоку, на вид то ли дробилка, то ли мешалка. Под боковым раструбом лежала какая-то куча лохмотьев. Ветер шевелил клочки ткани.